радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. Буквально через несколько секунд в нашей студии беседа Виктора Саулкина со священником Игорем Блиновым о православии в Германии. А затем на волнах радио «Радонеж» зазвучат голоса русской земли. Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» отец Игорь Блинов, священник храма святителя Николая в Штутгарте. А здесь, батюшка, вы пока приписаны к Марфо-Мариинской обители. Это, наверное, не случайно. Святая преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, прибыла к нам из германских земель, как и наша царица святая Александра Федоровна. Такой дар Германии, России, две святые великие. И хотелось бы сегодня, батюшка, попросить вас рассказать о жизни православных людей, православных, наверное, русских, немцев, которые живут в Штутгарте и вообще в Германии. Вы, наверное, не только в Штутгарте сталкиваетесь с православными людьми. И вообще о духовной жизни в Европе, в Германии. Потому что отсюда многим кажется, что не только Германия, а вообще Европа потеряла все свои корни. Называют себя постхристианской страной. Постхристианской Европой называют себя многие. А так ли это? На ваш взгляд.
Здравствуйте. Тут, наверное, как раз нужно начать с последнего вашего выражения насчет Елизаветы Федоровны. Это же тоже немка, и когда жена моя узнала, что есть возможность служить в Марфо-Мариинской, делать такое великое дело, организовывать службу паллиативную для детей, она обеими руками стала, конечно, на моей стороне. Разные люди есть. Есть и такие, как уже ставшие святыми и канонизированные княгини. Есть люди, которые совершенно в другом направлении и мыслят, и чувствуют, как в любом обществе, наверное. Вектор этого общества обусловливается как раз вот этими яркими личностями, которые могут заразить и повести за собой. В Германии, конечно, были прекрасные люди, которые ушли уже в мир иной, приехавшие из России в лице эмиграции первой. Но, к сожалению, таких людей почти я не застал, потому что 20 лет назад это были несколько еще бабушек или каких-нибудь дедушек, которые еле-еле доходили до храма и с большим вдохновением пели на службе, но жили уже в домах престарелых, и практически не было у них ни родных, ни близких.
Это объяснимо, наверное, отец Игорь, потому что когда советская армия пришла в Германию, после победы в Великой Отечественной войне, то многие русские эмигранты, первые волны, естественно, оказавшиеся тогда в Германии, они бежали дальше, кто в Америку, кто в Англию, потому что все они были белой эмиграцией, боялись преследования. Поэтому, наверное, в Германии, в Восточной Германии, во всяком случае, очень мало русских оставалось, православных людей.
Там разные просто люди именно в Восточную попадали, по крайней мере, раньше, и на Запад уезжали. А те люди, которые сейчас там появились, они, конечно, совершенно иначе относятся вообще к жизни, потому что едут они больше не для того, чтобы уехать насовсем, а просто подработать или там так или иначе пожить. Они совсем другие, чем те, которые были раньше и убегали просто действительно от тех перспектив, которые за спиной стояли, выжить или пострадать. И даже те люди, которые вот еще удалось увидеть, они боязливо шли на контакт поначалу, потому что когда знали, что человек Советского Союза – это уже другой человек, это хомосоветикус, который…
То есть у них было такое предубеждение, да?
Вот особенно во Франции там очень дистанцированно люди к таким, как мы, относились. Но, конечно, когда вот на уровне общинной жизни уже начинаешь общаться, то, конечно, и возникают общие… Интересно. Но сейчас эмиграция совсем иная, она вот больше экономическая, и те люди, которые там оказываются, они никаких предубеждений не имеют к своей стране, и никаких там у них нет предвзятостей. Они просто приехали и хотят жить так же полноценно, но плюс к этому и обеспечить для своих детей какое-то будущее. Потому что из тех районов, откуда они приезжают, образование не могут дать, потому что нет средств на это.
То есть та волна эмиграции, которая сейчас наполнила храмы в Германии, это беженцы из всех республик бывшего Советского Союза. Да, мы знаем, что русских немцев много в Казахстане было. Там была сложная экономическая.
Их беженцами, наверное, назвать нельзя. Переселенцы.
Переселенцы, да.
Да, потому что уже убегать больше от тяжелых условий приходится.
Отец Игорь, а среди вот этой экономической миграции, среди этой волны уж после распада Советского Союза миграции, многие приходят в храм?
Очень мало, даже по сравнению вот с тем количеством православных крещенных, которые здесь в России живут, и те, которые попадают в Германию и записываются вначале как православные крещенные, хотя это тоже не всегда так бывает, потому что многие записываются протестантами, не понимая вообще даже разницы, во-первых, во-вторых, из-за каких-то корыстных или даже просто чисто политических соображений, потому что тогда по-другому тебя смотреть будут, и детей твоих не так будут отдалять от той культурной среды. И вот Владыка Маркс собирал одно время статистику из тех, которые позиционировались как православные, всего лишь 1% более-менее регулярно, там, раз в месяц заходит в храм.
Даже среди тех, кто уезжает, считал себя православным, да. Людьми. А чем это объяснить, отец Игорь?
Я думаю, много есть факторов. Во-первых, сама по себе культура, она совсем иная, она просто оглушает человека своей внешней такой яркостью, блеском, и человек сразу стремится достичь уровня этой культурной среды, которая достигается только через труд, такой чисто физический, учебу, конечно, чтобы карьерные какие-то получить перспективы. И, во-вторых, самое тоже, конечно, не такое маловажное, это позиция самой церкви, потому что та позиция церкви, которая была еще 10 лет назад за рубежом, она больше направлена была на сохранение традиций. Сейчас все-таки начинает поворачиваться к людям, к миссии православия и создавать инфраструктуру, и детские сады, и дома престарелых, и как-то вот идти в народ.
То есть то, что развито в Германии, ну, наверное, во всей Европе, у католиков и протестантов, сейчас вот такой миссией благотворительности Русская Православная Церковь начинает заниматься, да?
Даже, наверное, не благотворительности, а именно миссии.
Миссии.
Проповеди.
Отец Игорь, а как в Германии относятся к иммигрантам? Потому что, например, огромное количество постоянно видим во Франции, в Париже, арабов, негров, азиатов тоже появляется довольно много. Но мы знаем, что, несмотря на это, французы, они, в общем-то, так снобы, хотя считается, что снобы только англичане, и они так не принимают иностранцев в свой круг. А немцы, они тоже закрытый народ? Или они все-таки довольно лояльны, общаются с людьми иной национальности, прибывшими из других стран? Как по-вашему?
Немцы, я бы сказал, традиционный народ, и поэтому те традиции, которые нас объединяли до революции, они в них живут. И вот мы уже не первый год организуем Дни Святой Ольги, покровительницы, княгини Ольги, которая в Штутгарте жила и умерла. И очень много сделала хороших дел, организовала и клинику, и пансионат, и благотворительные фонды. Они с удовольствием об этом помнят и уважают нашу позицию, и даже у нас проходит совместная и молебная, и панихида там, где вот она похоронена.
Великая княгиня.
Да. И не только концертная программа, на которой все заканчивается, но какие-то вот связи уже сейчас намечаются именно в такой ежедневной жизни. Ведь вот, допустим, предоставили нам помещение в доме престарелых под русский дом престарелых, где они почти за свои средства дали возможность нам и храм построить на общих основаниях, принимать и стариков туда. Хотя, конечно, это все просто организуется, и мы только вот совместно с сербами и румынами проект осуществляем, и то он, конечно, уже несколько лет уже да, пробивается, потому что, к сожалению, везде проблемы в кадрах образованных. И люди, которые в церковь ходят, они очень горящие, они инициативны, но в то же время не хватает ни языка, ни образования, ни каких-то других вещей, которые позволили бы вот так вот интегрироваться в разные модели сосуществования культур. Не все только вот завязывается на одном-двух людях, которые могут и хорошо говорить, и вхожие административные какие-то способности имеют. И проблемы вот в кадрах.
Но в Германии отец Игорь, среди немцев коренных традиции сохраняются. И, насколько я знаю, традиции учтут их искренне, от всего сердца. Что бы мы ни говорили, но когда мы видим немецкие праздники, в национальных одеждах выходят люди в разных немецких землях свои традиции, национальные одежды, песенная культура своя. Все это сохраняется. А духовная жизнь, ваше впечатление о духовной жизни немцев, насколько католические, протестантские храмы, лютеранские, наполнены в Германии?
Духовная жизнь – это вещь такая сложно измеряемая. И посещение храмов даже, может быть, и вот на Западе сложно, а не судить. Люди, говорящие евангельским языком, довольно-таки часто встречаются. Те, которые с удовольствием приезжают с экскурсиями от общин в наш храм, где проводятся ознакомительные такие беседы с православием, тоже довольно-таки часто бывают на длинной ночи, так называемой, вот, культурной акции, где открыты все музеи, или ночь музеев она называется, заходят в храм с большим удовольствием, тоже разговаривают с священником. Очень многие немцы. Православие уже не становится такой экзотичной, непонятной религией, потому что многие немцы с богословским образованием пишут о православии, пишут о святоотеческом предании. Вот, в частности, один преподаватель богословия, который стал уже православным человеком и перевел на немецкий язык довольно-таки много святоотеческой литературы в фильме, стал прихожанином храма в Нюрнберге, с удовольствием туда ездит, читает псалмы на немецком языке. И таких людей тоже достаточно. Просто, конечно, они несравнимы по количеству с теми, кто вообще в храмах виден. Все равно это единицы. Сам владыка Марк, он тоже филолог и очень любит, и сам знаком лично был с сербской богословской школой. Истинная проповедь была его духовным отцом одно время. Он тоже переводит на немецкий язык сам, вот, несмотря на свою загруженность. Очень многие труды его. И таких людей
достаточно
тоже много, хватает.
Да? Хватает. А вот интересно, ведь существует такое знаменитое высказывание Лескова, что русскому здорово, то немцу смерть. Николай Семенович написал когда-то, и кажется, что вроде бы разные народы. Но на самом деле, когда начинаешь изучать историю России и историю Германии, видишь, что общего гораздо больше, чем различий. И не случайно многие немцы, русские немцы, поселившись в России, принимали православие. Многие становились, не только Елизавета Федоровна и Александра Федоровна, государыни, становились русскими святыми. Было много подвижников. Вот в общей пустыне, например, Климент Зедергольм, знаменитый сын лютеранского пастора, чувствуется эта близость немцев и готовность принять православие, когда они знакомятся с основами православной веры, с преданием церковным нашим.
В плане внешнем все сложнее, потому что они, конечно, будучи традиционными, не хотят менять какие-то внешние устои, но в плане внутреннем, например, выражение «русская душа» – это немецкое выражение. То есть то, чего им как раз, может быть, и не достает, они черпают в других, конечно. Чтобы так вот раскрыться и действительно сблизиться, для этого, кроме такой теоретической оболочки, нужна еще какая-то социальная среда. Даже человек в храм, когда начинает ходить, ему не только требуется учебник по катехизации, а какое-то вот общество,
общение, да?
Общение людей, чисто душевное даже, бытовое, которое уже втягивает его в глубины вот, уже богословских аспектов православия. По крайней мере, для большинства. Для меня тоже так было, может быть, поначалу. И это перспектива, которая, конечно, зависит будет именно от позиций людей, которые горят и миссией, и горят своей внутренней жизнью духовной. И много действительно могут людям принести. А те люди, которые ходят просто по нужде в храмы, за стенами его становятся такими же, как все, конечно, из этого ничего не изменится. Хоть их много будет даже.
Должны быть горящие сердца, да, горящие души. Батюшка, а вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как первые ваши впечатления? Вы 20 лет назад в Германии появились. Как это произошло?
Одна пациентка, когда я уже после института работал здесь, тогда в кооперативе медицинском, предложила сделать там клинику по некоторым таким видам лечения, как иглоукалывание, мануальная терапия, которых у них тогда еще в Восточной Германии не было. И в 90-м году я туда приехал просто как турист и задержался на несколько месяцев. Но с клиникой ничего не получилось, но удалось организовать несколько курсов по эридотерапии. То, что у нас здесь тоже тогда было на очень такой основе, при кафедре занимались мы этим. Но так получилось, что это тоже врачами было довольно-таки критически воспринято. А те, кто этим любил заниматься, это люди, как у нас называют, народные целители. Ну, они с образованиями среднемедицинским чаще всего. И удалось просто мне в одной клинике устроиться врачом по иглотерапии. Впоследствии я просто там стал работать, и когда он решил уйти на пенсию, передал мне эту практику свою. То есть приемный кабинет в Эслингене, и там я вот уже работаю больше 18 лет.
То есть вы одновременно и служите, и работаете?
А священником я стал 7 лет назад. До того я просто ходил в храм в Штутгарте, вот в самый первый храм, когда в нем оказался, там было всего 3 человека на вечерней службе. Одна очень известная бабушка, которая сейчас уже отошла в мир иной, практически весь храм на себе тянула. Будучи уже пенсионеркой, она в себе призвание почувствовала, что ей нужно в храм идти. И пришла в храм, не умея ни петь, ни читать по-церковно-славянски, всему научилась. И стала не только регентом, но и резничей, и прислужницей, и владыку, который владыка Павел тогда жил там в Штутгарте, со всех сторон обслуживала.
Русская бабушка.
Русская бабушка с очень благородной немецкой фамилией Эберхард. Ее все знали. Когда же полицейские находили какого-то бомжа, который не мог объясниться, туриста на вокзале, и не знали, что с ним делать, звонили Тамаре Ивановне, нашей старости, и та помогала ей хотя бы с переводом там или с каким-то разговором до 90-х годов, когда это была редкость. И даже сейчас, после своей смерти, она помогает и нам, вот, подарив нам отрезы из церковного облачения ткани. И мы своему сыну стихарь даже сейчас вот сшили из него. И с большим удовольствием на Рождество служил в белом стихаре из ее ткани, которую она нам подарила. Тамара Ивановна.
Да, Тамара Ивановна Эберхард. Царствие небесное.
А Эберхард — это такая княжеская фамилия. В Штутгарте довольно-таки известная, самая центральная улица, на Эберхардштрассе называется. А муж у нее немец был, и, к сожалению, вот детей она не смогла удержать в православии, потому что не ходила в храм, когда дети вот в том возрасте были, когда можно что-то воспринимать было из маминых поучений и переживаний. А когда вот уже освободилась от своих материнских обязанностей, стала очень ревностной христианкой, и, конечно, много тоже людей привела, и обогрела, и утешила.
Батюшка, удивительно, путь врача, который стал священником, продолжает служить людям. И как врач, потому что это тоже служба. А вы, наверное, особо чувствуете молитву святого архиепископа Луки Войно-Синецкого в своем служении. Вы чувствуете, наверное, его особым покровителем православных врачей. В Греции очень много чудес, явленных по молитвам к святителю Луке. А в вашей практике случались?
Ну, как так? Господь подобил, что первая святыня, которую мне передали, его частицы мощей.
Святитель Луки, да?
Да, и вот это, конечно, почитаемый святой в нашей семье. И хочется хоть как-то быть причастным к такой же судьбе, как у него было. Конечно, медицина и священническое служение, оно в чем-то пересекаются. И я, конечно, с большим вдохновением воспринял вот предложение владыки о рукоположении, когда наша церковь начала объединяться, зарубежной, московская, владыка предложил рукоположиться, и началась совсем иная жизнь для меня, потому что ведь это не только душепопечение, это не только беседы с людьми, это все-таки священное действие и такие вещи, которые, конечно, непередаваемо просто языком, это какой-то личный опыт, совсем уже не на нашем языке, который предлагается. Да. И, конечно, очень радостно, что так вот сочетать удается. Конечно, те пациенты, которые там в клинике у меня были, часть из них перестала ко мне ходить, узнав, что я стал священником, потому что они тоже других убеждений изначально были. А с другими также и продолжается у нас связь какая-то.
А как это перестали ходить? Они перестали к врачу обращаться, потому что им не хочется лечиться у врача-священника. Чем это можно объяснить? Я просто, простите, батюшка, не понимаю ход мысли этих людей. Они атеисты, что ли, такие закоренелые встречаются?
Нет, ну или каких-то конфессий таких вот далеких от христианства.
А, то есть антихристианство, ну, скажем, да, так, противоположных.
И для них, конечно, это уже таким явным призывом было оставить цель. Как в одну баню нельзя ходить.
Понятно. Ясно, о каких конфессиях идет речь. А я хотел бы еще, отец Игорь, у вас вот о чем спросить. Вы чувствуете какие-то изменения в климате, может быть, в состоянии общественных настроений в Германии за последние годы? Потому что экономический кризис. Ангела Меркель говорит о том, что проект мультикультурный подошел к своему концу. Ведь в Германии очень много турок, мне кажется, да, сейчас, судя по отзывам, по рассказам многих людей. И напряжение возникает, это межнациональное, как в Италии, допустим, во Франции, мы знаем, помните, погромы были знаменитые во Франции, когда жгли машины, в Лондоне недавно то же самое происходило.
Мне кажется, Германия это не пройдет, потому что там закон превыше всего, и все, кто там живет, они очень уважают закон, те же турки, очень законопослушные люди, никогда никакие митинги не выходили, я думаю, не будут выходить.
Нет, протесты, да? Буйного такого.
Они из Турции приезжают просто экономически свою жизнь устроить, не более того. Другое дело, что вот в принципе концепция поменялась, взгляды на другие культуры, которые вместе сосуществуют, и что-то навязывает свое, как раньше было принято, а сейчас уже меньше стали. Все-таки помогают узнать, просто углубить знания своих же корней, своей истории, и они с большим удовольствием этим помогают. То есть они все-таки считают, что то, чего очень многим нравится в индивидуализме таком, что они позволяют личности оставаться все-таки автономной, индивидуальной. Не будем говорить про негативные аспекты этого подхода, но в то же время человека уважают.
То есть интересно, даже германская любовь к порядку, она даже туркам передается, которые приезжают на работу в Германии. То есть они попадают, да, под такое влияние германской культуры. Поэтому там не может быть никаких волнений, никаких.
Ну, турки народ простой и довольно-таки отзывчивый. Отец Шанхайский говорил, что, владыка, что среди мусульманских турков есть люди, которые выше по своим духовным установкам и жизни своей простой и цельной, многих православных даже. Поэтому тут все-таки каждый человек, он индивидуальность и очень многоградная личность.
Отец Игорь, вы не чувствуете сегодня, что немцы выходят из-под влияния евроатлантической, что ли, цивилизации, которая навязывала всему миру Макдональдс и прочее, что в Германии сейчас проявляется более живой интерес к своей традиции, к своей древней культуре старинной, потому что мы знаем, что немцам навязывалась вина за Вторую мировую войну, где справедливая, конечно, вина ложится на германский народ за преступления фашизма, нацизма. Но пытались просто внушить комплекс своей неполноценности, то есть постоянное чувство вины. А народ с таким чувством вины тоже жить не может, должен себя чувствовать полноценно. Такое пробуждение какого-то немецкого сознания происходит или нет?
Может быть, не стихийно, потому что ведь немец, он так устроен, что если положено по закону, он таким и будет, и так будет себя...
То есть положено каяться, будет каяться, да?
Может быть, не так примитивно, конечно, но вот если он на работе должен такие... исполнять обязанности, он их откровенно будет исполнять, любой чиновник. И такие же убеждения будут. Другое дело, что когда он придет домой и в такой вот домашней обстановке, может быть, что-то и скажет, и покажет там томик Ницше или Гитлера, Майн Кампф.
Или Вагнера поставит, да?
Да.
Отец Игорь, какое отношение к России в Германии сегодня? Я понимаю, что очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у всех разные, может быть, отношения, но общее настроение среди немцев.
Для них оно сдержанное, потому что действительно много меняется в России и смотрит, в какую сторону это будет поворачиваться. А для других оно уже определенное, потому что все-таки ориентиры, они в другую сторону направлены. Я бы не делал такого заключения, что какой-то вектор есть там. Просто любой человек, он, если к тому же интересуется и другими культурами, и историей, для него это не только экзотика, для него это то, что можно, конечно, в себя тоже принять самому, как-то в этом жить. То есть пока на уровне вот такого некоторого наблюдения.
Ну, а есть надежда, что восстановится то доброе и теплое отношение между Россией и Германией, которое существовало когда-то, ну, скажем так, до конца 19 века, наверное, было очень тесное, теплое, и взаимная симпатия присутствовала в отношении между двумя странами и двумя народами. Скажем, плечом к плечу в наполеоновских войнах.
То отношение сформировалось веками, и не только на уровне обмена культурным, но на уровне обмена семей, династий. Поэтому не так все это, конечно, быстро может происходить, но, конечно, уважают и сильного, уважают и разностороннего, и образованного человека везде. И также относятся и к нам, к русским.
как к православным, я имею в виду в плане законотворчества, законодательства, у православных есть свои школы или просто уроки закона Божия в немецких школах разрешается вести православному священнику?
Сейчас эта модель только вот формируется, потому что есть некоторые земли, там на уровне земли законодательство развито, и в каждой земле по-разному отношение к закону Божьему и к преподаванию вот этики. В некоторых землях, в частности в Баварии, в Хессене, позволяют священнику приходить в школу и преподавать закон Божий. Но для этого священник должен иметь педагогическое образование, а сам предмет должен пройти инстанции министерские и быть утвержден. То есть все так как бы на уровне действительно законодательного такого вот момента. А в других землях к этому еще просто присматриваются и никак не относятся. По крайней мере, тот закон Божий, который при храмах проводится, как воскресная школа, он, конечно, при любом храме существует и, к сожалению, правда, немного ходит детишек, потому что проблема основная в том, что живут очень далеко от храмов. И порой приходится приезжать семьями только раз в месяц в храм и не так все просто организовать.
Батюшка, ну, я так понимаю, по вашим словам, что не хватает сегодня в Германии именно таких горячих сердец и образованных православных людей, которые бы могли нести Слово Божие, миссию осуществлять среди немцев. А так, наверное, готова жатва, да?
Конечно. И это возможно только вот совместными усилиями. Потому что вместе с другими православными церквями удается это организовать. И греки, и сербы, и румыны, если в этом участвуют, то тогда и прислушиваются все эшелоны власти к таким вот просьбам. А если просто какой-нибудь батюшка из прихода что-то скажет, его просто послушают и скажут, да-да, в следующий раз поговорим.
Отец Игорь, благодарю вас за беседу, рассказ о жизни православных в Германии и желаю вам помощи Божией, особенно молитвенного предстательства за всех православных людей, которые живут сегодня в Германии, русских, немцев, святых великомученицы. Государыне Александре Федоровне и преподобной мученице великой княгине Елизаветы Федоровны. А вам, батюшка, хочется пожелать помощи Божией и святителя в экип не только в вашем служении врача, конечно, но и служении священника, потому что владыка тоже был миссионером, как врач нес свою миссию и многих обращал в своем служении ко Христу.
Спасибо, Господи.
Благодарим вас, отец Игорь.
Прозвучала беседа Виктора Саулкина со священником Игорем Блиновым, клириком храма святителя Николая в Штутгарте. Завтра слушайте продолжение беседы.
Оптинский цветник. Преподобный Амвросий. Годы жизни 1812-1891. Искушение. Прежде всего Господь попускает искушения, чтобы отделить боголюбивых от миролюбивых, сластолюбивых от воздержанных и целомудренных, смиренно-мудренных от горделивых и самолюбивых. Как сказано в Евангелии, «Не приидох во врещи мир на землю, но меч». Где бы ты ни жил, нигде нельзя прожить без искушения или через бесов, или через людей, или от собственных привычек, или от неукрощенного самолюбия. Вся жизнь человека, где бы он ни жил, есть не что иное, как искушение. Скорбные искушения во всяком случае полезны. На всякое искушение победа — смирение с терпением. Труд. Праздность — начало и повод всякому злу и всяким порокам. Утомление от внешних трудов не уничижай, не презирай. Утомление это всеми святыми отцами одобряется, так как заповедано приступившему человечеству в поте лица снедать хлеб, питающий тело и душу. Трудами и хлопотами по хозяйству не отягощайтесь. Только старайтесь действовать разумно, не увлекаясь пристрастными заботами и вообще зловредным. Сами вы пишете, что занятие внешним трудом приносит вам пользу, удаляя вас от порока. Ты говоришь, что делаешь все с понуждением, но в Евангелии понуждение не только не отвергается, но одобряется.
В эфире радио «Радонеж». Здравствуйте, дорогие слушатели! На волнах радио «Радонеж» программа «Голоса русской земли». Не удивляйтесь, друзья, что сегодняшнюю передачу веду я, редактор Михаил Карелин, а не ее автор и постоянный ведущий Алена Минулина. Дело в том, что сегодня речь пойдет об эстрадном вокальном этническом ансамбле «Голоса русской земли», одним из участников коллектива которого Алена является сама. Ну а миссия ведущего досталась мне. И сегодня гости нашей студии – участники, а точнее участницы ансамбля «Русское поле». Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Очень приятно, что вы сегодня ведете передачу «Голоса русской земли». Сегодня я со своими подругами, коллегами, с которыми мы занимаемся русской народной музыкой, фольклором. И попытаемся сегодня вам рассказать, что же это такое и почему мы увлеклись народной музыкой.
Расскажите о вашем ансамбле.
В нашем ансамбле 5 человек, 5 девушек. Мы вместе уже около 8 лет. И сегодня в этой студии со мной Светлана Иванова и Светлана Шестопалова.
Светлана, а когда и с чего начинался ваш ансамбль?
Наш путь начинался как раз, как правильно сказала Елена, 8 лет назад. Все начиналось, как говорится, с учебной скамьи. Мы все в 15-16 лет поступали в училище имени Гнесиных. Мы познакомились все на первом курсе, даже раньше, на вступительных экзаменах. И многие учителя удивлялись, как можно, поступая, потому что каждый же боролся за свое учебное место на курсе, но мы, как ни странно, даже после первого экзамена уже сдружились. Мы вместе ходили на экзамены, вместе обсуждали какие-то народные темы. Мы все поступали на отделение руководителя народного хора, то есть именно на фольклорное отделение, где изучаются аутентичные фольклорные песни, фольклорные традиции, традиции разных регионов. И так получилось, что 9 человек поступили на 1 курс. И из этих 9 человек в дальнейшем сложилось как раз коллектив, в котором осталось только 5. Остальные люди пошли по своему пути. С первого курса мы загорелись идеей распространять фольклор, народные песни в массы.
Вот с этого момента поподробнее, как 15-летние девчонки в 2005 году увлекаются темой фольклора, увлекаются вот этими русскими музыкальными истоками. Кто ответит? Светлана Шестопал.
Мы все через знакомых, через своих педагогов узнали о колледже, и мы узнали, что там очень неординарный подход, очень современный подход к фольклору. То есть идет не подход не как к советской песне, там, а именно к древним истокам. Мы очень много читали книг, много прочитывали в училище, очень нам много всего рассказывали. И влюбленность первая была на дипломе перед поступлением, вот в июне. Диплом, а в июле у нас вступительные экзамены. И первый раз там Алена пришла на диплом, она влюбилась в это, она этим не занималась никогда. Она занималась академическим пением. Представляете, какой должен быть шок и восторг от одного концерта, чтобы вдруг резко пойти на фольклор.
Изменить свою, собственно говоря, жизнь фактически, потому что хотелось поступать совершенно по другому направлению. Но действительно, как правильно сказала Света, концерт был настолько яркий, и впечатления были такие яркие от общения с педагогами. Еще не менее яркое было впечатление от общения, собственно говоря, с самими людьми, которые поступали, что это перевернуло представление, и сразу действительно захотелось поступать сюда, поступать к этим веселым ребятам, которые учатся вместе, поют замечательные песни, хотелось петь с ними, хотя не знала ни слов, ничего, только хотелось петь хоть как-то, хоть подмычать, люлекать, но как-то быть вместе в этой вот атмосфере общего праздника. Чтобы было ощущение, что народная песня – это праздник. Большой, огромный, красивый, даже иногда со слезами на глазах, как всегда в России, наверное, бывает. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. И все это вместе, все это буря эмоций.
Когда появился ансамбль? Что первое вы спели?
первая наша песня была «Веснушка». Мы ее, наверное, пели, чтобы она у нас получилась именно курсом в составе 9 человек.
Уж ты веснушка.
Года мы пытались начинать именно нашу работу с этой песни. У нас было несколько названий, прежде чем мы пришли к «Русскому полю». У нас было название «Березничек». Это самое-самое первое название. Потом на 4-м курсе училища мы подумали, ну, «Березничек» как-то не очень звучит. Хотелось что-то более масштабное, для более масштабных концертов. Причем мы какие-то хотели обработки делать, какие-то современные песни вставлять. У нас еще был в основном фольклор, но мы этого хотели. Поэтому у нас в конце 4-го курса,
в конце 4-го, правильно,
училища, у нас появилось новое название – «Кувада». И мы так существовали долгое время.
Что такое «Кувада»? Что это слово означает?
Это название у нас, если можно так сказать, родилось в неких муках умственных. Потому что когда мы все сели вместе и захотели придумать какое-то новое, оригинальное название, стали перебирать, и в итоге все, что приходило на ум, уже назывался либо какой-нибудь хореографический ансамбль, либо какое-нибудь фольклорное сообщество, либо песенный фольклорный ансамбль. И мы дали друг другу задание сесть дома, перекопать все книжки фольклорные по каким-то обрядам, народный календарь. И в итоге, я уже не помню, кто из нас наткнулся именно на это слово «кувада». Вообще, это народный обряд. Я думаю, Елена про него расскажет подробнее.
Обряд заключается в том, что на рождение ребенка плетут небольшую куклу, как оберег. То есть эта куколка, она должна защищать ребеночка, только что родившегося, от всех напастей, невзгод, и также служить игрушкой для новорожденного. Эта куколка называется куватка, а сам обряд плетения – кувадой. Есть еще другие интерпретации объяснения этого названия, но нам понравилось именно это объяснение тем, что мы только зарождаемся. Мы рождаемся, мы сами как куколки, мы только начинаем свой творческий путь, нас что-то должно оберегать, мы занимаемся больше фольклором, поэтому мы взяли вот такое аутентичное, как бы аутентичное древнее название «Кувада». Нам понравилось оно по звучности. Так что это стало нашим вторым названием.
Не смущало, что оно языческое?
Дело в том, что именно тогда мы исполняли больше языческого материала. А потом в нашем коллективе сложилось мнение, что в истории язычества и православия они идут близко друг к другу. И язычество, оно на самом деле у славян предвосхищало православие и веру тем, что люди уже тогда, еще не зная как, но уже верили. хотя бы во что-то. Ведь что такое язычество? Это одухотворение всего вокруг. А почему одухотворение? Люди понимали, что вокруг все насыщено Богом. Просто они еще не знали, как ему молиться. И они молились не Богу, а кустику, ветке, воде, воздуху. Они чувствовали присутствие этого божественного начала. Просто еще не знали, что это есть на самом деле. Мне кажется, именно из-за этого потом и приняли славяне достаточно легко. Легче, чем не через инквизицию, не через какие-то ужасы. Все-таки у нас легче это произошло. Приняли православие, потому что русская душа, она тянется к истинному Богу, и это ей свойственно. Поэтому нас не смутило. Нам хотелось необычного названия, которого никого не было, и чтобы мы запоминались. Мы назвались Кувадой. Правда, оно тоже отошло.
Сейчас наш ансамбль называется «Русское поле». Как правильно уже сказала Елена, когда мы были кувады, мы исполняли в основном только языческую, аутентичную фольклорную музыку. Но в дальнейшем мы поняли, что это слишком узконаправленный взгляд на творчество народное. И нам захотелось его немножко расширить, петь не только языческие песни, но и затронуть еще городской фольклор. А это достаточно большой и интересный пласт, ведь до сих пор люди, которые не знают каких-то глубинных фольклорных песен, зато они постоянно на каких-то застольях или просто на каких-то гуляниях часто исполняют именно городские народные песни. И когда мы решили, что мы будем заниматься не только фольклором, мы поняли, что название «Кувада» уже недостаточно подходит к нашему коллективу, и стали думать, как бы назваться так, чтобы наше название заключало в себе и фольклор, и именно народный пласт. И, недолго думая, решили что-то такое простое и близкое к народу – «Русское поле».
Так называется знаменитая песня, и это название для нас означает поле деятельности, то есть широкий простор.
Давайте послушаем какую-нибудь песню. Пусть это будет «Светлица», как пример современной обработки русской народной песни. жанры сейчас есть в вашем репертуаре? Что вы поете? Я вот посмотрел на сайте. У вас там и русская народная песня, и военная песня, и городской романс. Ну, наверное, не романс, а городская песня. И...
Да, у нас обширный репертуар. Этот репертуар в основном появился благодаря студии Александра Росса, на которой мы сейчас записываемся, и самому Александру Россу, который помогает нам делать аранжировки и который является нашим продюсером. Наш репертуар включает все песни, относящиеся к понятию «русская народная песня», то есть от самых истоков – это фольклор, обрядовый, славянский, древний, духовные стихи, также советский период, советские песни, вот, даже авторские, но которые стали уже народными, и также городская песня, о которой говорила Светлана. То есть наша задача – это максимально охватить всю палитру, всю гамму вот этого понятия, если так можно выразиться, русская народная песня, и сделать ее... Не оставлять что-то одно из этого понятия, потому что сейчас коллективы поют либо только фольклор, либо только песни советского периода, либо только какие-то популярные городские романсы. Нам хочется охватить все и максимально правильно показать все направления. То есть если это фольклор, это фольклор, это каждая область имеет свои особенности. Мы сохраняем все традиционные диалекты, произнесения, манеру исполнения. Если это романсы, то мы слушаем других певцов, мы вникаем в их манеру, пытаемся правильно произносить фразы, слова, то есть максимально работаем над каждым этим направлением. Более того, мы выбираем отдельные произведения из всех этих пластов данного направления и делаем современные обработки, то есть что-то, что понятно с молодежи, что можно слушать, едя в машине, или под что можно танцевать, что будет интересно именно молодежи, чтобы опять же привлечь эту аудиторию через современный ритм, через использование современных музыкальных инструментов, привлечь аудиторию молодую к фольклору. На наших концертах обязательно звучат подлинные фольклорные песни, и люди именно так узнают о подлинных фольклорных произведениях. Сама я так пришла к фольклору, то есть изначально я услышала группу Ивана Купалы, и мне так понравилось, как они обработали эти древние песни, эти славянские, и мне так это зажгло. И через это, в общем-то, я тоже, это одна из причин, почему я пошла на народный хор в ГМК имени Гнесиных. И там я поняла, что действительно эти ритмы есть в фольклоре, и они действительно пробуждают душу, тебе хочется петь вместе с людьми, ты находишься вот в этом песенном состоянии. И, собственно говоря, потом я поняла, что даже и обработка мне никакая не нужна, мне достаточно просто всем вместе петь эти песни.
Эй, комушке, да моя!
Yeah.
прозвучала русская народная песня «Кумушки».
Еще хотелось бы дополнить, почему мы еще заинтересовались какими-то народными песнями. Сейчас, на данный момент, мы студентки Российской академии музыки имени Гнесиных. Сейчас на 4-м курсе, то есть продолжаем свое образование, получаем высшее музыкальное образование обязательно. И если в колледже нас направляли именно узконаправленно чистый фольклор, аутентичный, то в академии мы затрагиваем не только фольклор, но и берем обязательно какие-то народные песни, народные обработки песен. Иногда поем даже авторский материал. И как раз с первого, наверное, со второго курса академии мы поняли, что это тоже можно принести каким-то способом в наш коллектив. И поэтому мы затронули и городской фольклор. И еще хотелось бы сказать, что у нас есть такой блок, даже на концертах мы делаем экспериментальную фольклорную музыку. Это все у нас идет даже, наверное, с самого начала нашего коллектива, потому что у каждого из нас очень большой стимул к чему-то новому. Мы всегда стремимся попробовать что-то новое, что-то необычное. Поэтому у нас всегда были эксперименты с инструменталом. То есть мы пробовали брать какие-то народные инструменты и под них подкладывать что-то новое. Или наоборот, петь чистую фольклорную песню и под нее подкладывать какие-нибудь электронные мелодии. Мы сейчас пробуем совместить уличный жанр с фольклором.
Часто ли вы выступаете? Какие-то проекты еще вот про это расскажете?
Востребованность нашего коллектива достаточно большая. Из-за большого объема и разнообразия нашего песенного материала у нас и много концертов и в клубах, опять же, для молодежной аудитории, и в таких концертных залах, как зал Чайковского. Недавно у нас был проект с оркестром Некрасова народных инструментов. Мы делали авторские вещи, колядки Владимира Беляева, композитора. И нам очень приятно выступать с этим коллективом. Это уже не первый раз. Владимир Беляев делает прекрасные музыкальные произведения, и мы с удовольствием их исполняем. Они находят горячий отклик у слушателей. Также мы занимаемся проведение музыкальных лекций. В частности, в Третьяковской галерее у нас есть проект вместе с доктором наук Светланой Степановой. Мы рассказываем о крестьянской теме в русской живописи, и ансамбль «Русское поле» в этом проекте является музыкальным оформлением лекции. То есть идет рассказ, и звучит непосредственно музыка с тех образов, которые писали наши замечательные живописцы. Кроме того, мы выступаем для детей. Очень много у нас именно детских программ. Дети – самая благодатная публика, им очень приятно и показывать, и петь, и играть в игры, показывать какие-то сценки, зарисовки. Мы разыгрываем народный театр, привносим элементы интерактивной игры на наши выступления. Такие интерактивы мы делаем даже для взрослых, причем на совершенно разных площадках, и люди всегда очень горячо откликаются на них, всем очень нравится участвовать в настоящих русских народных забавах. Так что диапазон наших выступлений большой, и выступления проходят с завидной периодичностью, к счастью. Также у нас было выступление на знаменитом фольклорном фестивале «Дикая мята». Спасибо организаторам, что они нас пригласили и дали возможность выступить. Это был замечательный опыт. Мы планируем и дальше выступать на такого рода фестивалях. Опять же, это пропаганда фольклора в массы, и это очень здорово, что многие люди откликаются, приезжают. В этом году фестиваль проходил достаточно далеко. Это было в Этномире, в Подмосковье, но приехало очень много народу, люди жили в палатках и просто полностью погружались в атмосферу фольклора. При этом, хочу сказать, там был введен сухой закон, можно было приехать с детьми. Люди действительно приехали послушать музыку и поучаствовать в этом всеобщем празднике народного искусства.
Это мир, если не ошибаюсь, это недалеко от Боровского монастыря, да?
Да.
Я, к сожалению, туда так и не попал.
Еще будет возможность.
Я надеюсь, в следующем году это мероприятие тоже повторится.
Конечно, конечно.
А я знаю, у вас были выступления за границей. Куда вас приглашали, где вы были?
Самое первое выступление у нас было в составе хора, но тогда мы уже были ансамблем. Мы ездили в Италию. Это был фестиваль международный, где выступали фольклорные коллективы и фольклорные хоры. А на этом фестивале мы выступали сначала в составе хора и потом как ансамблем. Тогда мы были еще учебным ансамблем, но уже начинали развиваться отдельно.
У вас в коллективе нет мужчин. Это принципиальная позиция?
Это не принципиальная позиция. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашем коллективе появились мужчины. Но, говорят, женщины, они выносливее. Дело в том, что, наверное, постоянный график репетиции, а также, откровенно скажем, безвозмездное в них участие играет большую роль в наличии, так сказать, мужчин в коллективе. Потому что очень долго на своем энтузиазме выдерживают немногие. Мужчинам надо зарабатывать. Большинство своих мальчики, они обзаводятся семьями. И они должны обеспечивать своих родственников. А мы вот... пока, слава Богу, можем позволить себе безвозмездно заниматься тем, что мы любим, хотя мы и работаем тоже. У каждой девушки есть свой коллектив, каждая девушка занимается с детьми, либо с каким-то хором. Это сложный путь, из-за этого у нас нет, наверное, мальчиков, но мы надеемся, что они появятся, потому что наш коллектив выходит на новый уровень, и мы уже будем устраивать кастинги.
Мне кажется, настало самое время послушать русскую народную песню «У меня молодой». Давайте.
У меня молодой муж гнядой,
у меня молодой муж гнядой, ой, шо ведёр на ведёр, на ведёр, ведёр, ой, муж гнядой, муж гнядой. А я молода гория, а я молода гория, ой, шо ведёр на ведёр.
Расскажите о своих концертных планах, когда у вас ближайшее выступление, где вас можно будет увидеть и услышать.
В ближайшее время нас можно будет увидеть 12 февраля в конференц-зале Третьяковской галереи.
Будет совместное выступление ансамбля «Русского поля» и хора храма Николы в Толмачах под управлением Алексея Пузакова на концерте-лекции Светланы Степановой. Это масштабный проект, посвященный теме «Святой земли в русском искусстве». Приходите, это будет действительно интересно и познавательно для вас.
Ну что ж, я надеюсь, мы еще не раз увидим вас в нашей студии, и сегодняшнюю встречу будем считать знакомством. А в следующие наши встречи поговорим уже более углубленно о тех жанрах, которыми вы занимаетесь.
Спасибо вам за приглашение.
Спасибо.
Спасибо.
Гостями студии «Радонеж» был вокально-этнический ансамбль «Русское поле». На этом программа «Голоса русской земли» подошла к концу. Всего вам доброго, дорогие друзья. В эфире «Всемирное русское православное вещание» радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.